Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Ирина Галеева, невролог, сомнолог, главный специалист клиники доказательной медицины «Рассвет», а также автор книги «Вынос мозга» и блога о медицине «Доктор Галеева». Ирина, добрый день.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим о достаточно необычной вещи, о которой сейчас часто говорят в определенных кругах, по крайней мере, как мне кажется, стали говорить чаще, но многие все еще не знают. Это аббревиатура, поэтому будем расшифровывать. СДВГ. Особенно СДВГ у взрослых. Как я понимаю, ну, может быть, Ирина меня поправит, СДВГ у детей и у взрослых – это немножко разные вещи, хотя и связанные между собой. Давайте вообще расшифруем, что такое СДВГ и существует ли оно у взрослых.
Да, давайте расшифруем. СДВГ расшифровывается как синдром дефицита внимания с гиперактивностью. И вы сказали, что, возможно, я вас поправлю. Да, я вас поправлю, потому что, по сути, синдром дефицита внимания у детей и взрослых – это одно состояние, просто у взрослых оно может проявляться немного по-другому. Например, гиперактивность, которую часто у детей представляют как неспособность сидеть на месте, такой ребенок-ягоза с шилом в одном месте, как любят характеризовать взрослые таких детей. У взрослого же человека реже такое встречается, потому что у людей с возрастом появляется больше самоконтроля, и у взрослых людей гиперактивность часто проявляется беспокойством. Именно поэтому различные диагностические критерии, которые мы используем к детям, где в том числе описывается детская гиперактивность, когда ребенок не может сидеть на месте, то у взрослых в таких критериях гиперактивность может заменяться просто на внутреннее беспокойство. То есть человек тревожится, у него много мыслей в голове, которые бесконечно мешаются в какую-то бессмыслицу и так далее, и так далее.
Может быть, какие-то другие стереотипы. Вот видите, я оказался в плену одного из этих стереотипов. И вдогонку добавлю, вот многие люди, как мне кажется, считают, что, ну, люди вообще со скепсисом относятся к некоторым диагнозам современным. Если, к сожалению, до сих пор остались люди, кто считает, что депрессия – это какая-то блажь, какая-то просто вот людям внезапно вот они вот так вот решили, что не хочется работать, не хочется там ухаживать за собой и так далее. То есть, есть ли у нас уже там четкий диагноз в международной классификации болезней, в ДСМ американской по поводу СДВГ?
Да, безусловно, в ДСМ уже есть диагностические критерии. Напомню, да, у нас сейчас есть ДСМ-5, это, скажем так, диагностическое руководство пятого пересмотра, где перечислены все известные науки психологические, психиатрические диагнозы и критерии, которыми они характеризуются. И на этот справочник опираются многие психиатры, чтобы ставить людям диагнозы от депрессии до, собственно говоря, СДВГ. И в ДСМ-5 критерии СДВГ есть. Правда, как я уже говорила, они больше для детей 7-12 лет. Для взрослых эти критерии немножко изменены. Гиперактивность заменяется, например, на внутреннее беспокойство. И хочется добавить по заблуждениям, которые есть касательно СДВГ, что ребенок с СДВГ, он свой СДВГ перерастет, и в взрослом возрасте у него пройдет СДВГ. Действительно, в этом есть какая-то доля правды, потому что с возрастом симптомы СДВГ могут уменьшаться. Но это просто потому, что многие люди с СДВГ, во-первых, компенсируются, они изучают, не знаю, тайм-менеджмент, да, и благодаря этому компенсируют свои симптомы невнимательности. С другой стороны, взрослые люди, они осваивают такую вещь, как маскинг. Они учатся скрывать свои симптомы СДВГ, сдерживать себя, не двигаться там, где не положено крутиться, вертеться. Но этот маскинг, он, конечно, может быть в каком-то смысле вреден человеку, потому что большое количество ресурсов затрагивает, занимает вот этот самоконтроль.
Как говорил один ваш коллега, правда, он психиатр, но тем не менее, такую метафору, что вот можно ходить на цыпочках какое-то время, но постоянно ходить на цыпочках невозможно. Просто устанешь и вернешься. Вот так, наверное, и работает некоторая психическая усталость при маскинге. Да? Невозможно постоянно изображать из себя не совсем то, как ты себя чувствуешь. Вообще, это очень тонкий момент, и мы обязательно в конце программы, даже в середине программы начнем говорить о том, как это все лечить. Или существуют какие-то немедикаментозные подходы? Вот вы сказали, вот кто-то адаптировался, да, кто-то научился. Вот тайм-менеджмент, например, такое слово. Вот некоторые к нему очень критически относятся, некоторым нравится. Ну, давайте, может быть, вернемся пока к диагностике. А может быть, тогда скажете какие-то диагностические критерии, ну, раз это есть в DSM там, или в МКБ?
Да, конечно, без проблем. Вообще, эти диагностические критерии, они разделены на критерии, которые относятся к невнимательности и которые относятся к гиперактивности. Причем вообще, специалисты разделяют два типа СДВГ, может быть тот, который преимущественно с невнимательностью, и тот, который преимущественно с гиперактивностью, то есть два разных типа. И невнимательность, она, в принципе, под собой подразумевает то, что мы обычно и имеем в виду под невнимательностью. То есть человек трудно концентрироваться на задаче, он может терять часто вещи, ему тяжело следить за временем, он может испытывать так называемую временную слепоту, когда человек просто неправильно рассчитывает свои силы, ему кажется, что он за час может сделать огромное количество дел, или наоборот, он отвлекается и забывает вовремя выйти на какую-то встречу, на созвон и так далее. Что касается гиперактивности, тут тоже все понятно по самому определению. Человек начинает быть неусидчивым, ну, это больше про детей, да, покидает свое место там, где преподаватели ожидают, что ребенок будет сидеть, может двигать руками, ногами, крутить что-то постоянно в руках и так далее. Также могут быть такие симптомы, как импульсивность, это невозможность сдержать какие-то свои мысли. Люди говорят, прежде чем успевают подумать, перебивают других людей. И в жизни это тоже может проявляться большими проблемами. Например, человек может разрывать отношения долгосрочные или увольняться с работы, не подумав об этом. В взрослой жизни это может проявляться нарушением правил дорожного транспортного движения.
Ирина, так. Ну, очень хочется в ответ с вами тоже подискутировать. Вот вы то, что перечислили, вы сказали, это даже понятно по определению. Например, что такое гиперактивность, ну, наверное, не надо объяснять никому. Невнимательность тоже. Но это, знаете, как вот открываем интернет, ну, к счастью, он стал все-таки получше сейчас, но раньше, вот 5, там, не знаю, 10 лет назад, ну, не знаю, у вас признаки дефицита селена. Усталость, я сейчас фантазирую, открываем, признаки дефицита, там, не знаю, некого витамина или какого-то редкого минерала, усталость, сонливость, нежелание работать, что там еще, боли в спине и головные боли, но это как с астрологией, да, есть же эффект Барнума, да, что, значит, когда тебе вот такую характеристику напишут, ты такой, да это же прям я, это же очень похоже. И знаете, мне кажется, сейчас половина слушателей, добрая половина, особенно те, кто работает на обычной какой-нибудь офисной работе, скажет, да вы сейчас нас описали. Но все-таки это эффект Барнума, как дифференцировать? Это я вот уже так немножко на медицинский перехожу, жаргон. Можно, каковы подходы к, так сказать, постановке, господи, как это называется? Дифференциальный диагноз, дифференциальная диагностика. Даже с какими-то другими, там, не знаю, состояниями, да, может быть, у человека совсем не СДВГ, но тоже это проявляется как гиперактивность, или вот вы говорите, там, может быстро что-то говорить, да, не подумав, но это же может совершенно другие разные могут быть состояния, и в том числе разновидности нормы. Вот как это все отделить?
Создатели DSM-5, они даже подготовились к отработке этого возражения, и у них в конце всех этих критериев есть примечание, что все данные признаки, они должны объективно мешать жизни человека или как-то нарушать академическую успеваемость и так далее, и так далее. Например, такое возражение я часто слышу, когда у себя в блоге рассказываю про СДВГ. Например, не так давно я рассказывала про налог на СДВГ. Слышали такой термин когда-нибудь?
Нет, пока не слышал.
Это траты, которые несет человек с СДВГ из-за своей невнимательности или импульсивности как раз. Например, это какие-то импульсивные покупки, когда человек не успел даже подумать и что-то купил. Или это траты, когда человек забывает оплатить счета и платит штраф. Или забыл отменить подписку, и у него эта подписка продолжает списывать деньги. И таким образом человек с СДВГ несет гораздо больше финансовые траты. Это объективно. Есть даже исследования, которые говорят, что люди с СДВГ по разным причинам теряют или недополучают сотни тысяч и даже миллионы долларов на протяжении жизни. Это прямо вот объективно, когда сравнивали взрослых людей с нормотипичных, это люди, у которых нет СДВГ, и людей, соответственно, с этим синдромом. И когда я писала про налог на СДВГ, я говорю, вот люди, например, с СДВГ часто теряют перчатки или какие-то другие вещи,
им приходится покупать
новые. Да, и мне начали писать, да ладно, я вот каждый год теряю перчатки, хотя у меня нет СДВГ. И тут же пришли люди, у которых есть СДВГ, и они пишут, вы теряете перчатки, одну пару, а мы теряем за сезон 5 пар перчаток. То есть каждый человек может забыть подписку отменить или потерять иногда там какую-то мелочь, но именно с СДВГ человек замечает эту проблему, и она конкретно мешает его жизни.
Слушайте, а вот это мне нравится. Это же уже более такой конкретный критерий вот, по сравнению с гиперактивностью, невнимательностью. Это себе могут приписать даже достаточно внимательные. Знаете, есть еще синдром отличника. Ой, я ничего не успеваю, хотя человек на самом деле очень много всего успевает, так же, как синдром самозванца. Много сейчас разных синдромов. Вот это хороший критерий. То есть, если человек 5 раз за сезон теряет перчатки и постоянно, например, забывает отменить подписку или что-то делает не так, вот это похоже на СДВГ, да? То есть, это уже можно. А может быть, вот таких еще каких-то вот нащупаем с вами конкретных прям признаков, вот, которые прям будут специфические для СДВГшника?
Я бы, наверное, рассказала про всякие интересные штуки, которые я рассказываю в блоге, и они набирают там миллионы просмотров реально.
Давайте.
Потому что это очень жизненно. Например, у людей с СДВГ есть такая штука, как постоянство объекта. Это не совсем корректный термин на самом деле. Вообще изначально в психологии под постоянством объекта подразумевается то, что человек способен запоминать, что объект существует даже независимо от того, что человек его видит или нет. Если, например, с маленьким ребеночком играть в такую игру пикабу, да, когда взрослый человек прячется, а потом появляется. Ребенок совсем маленький, удивляется этому, ему кажется, что взрослый реально исчезает, потом появляется. Но с возрастом ребенок начинает поднимать, что если мама спряталась за ладонями, то она на самом деле продолжает существовать. И все взрослые люди понимают, что объект действительно постоянен, продолжает существовать, даже если они на них не смотрят. Но в отношении СДВГ этот термин используют также в плане невнимательности людей с СДВГ. Люди с СДВГ действительно могут забывать о существовании объекта. Если их спросить, они не тупые, они скажут, что да, мы знаем, что если мы положили продукты в холодильнике, они действительно продолжают существовать, но их сознание может забывать об этом, и это приводит, опять же, к налогу на СДВГ, когда человек покупает кучу продуктов, но забывает о том, что они лежат где-то в холодильнике, и они у него пропадают. Это вот то, что называется объектной слепотой в плане СДВГ. И это может проявляться в том числе и касательно людей. Если человек с СДВГ не видит постоянно близкого человека, например, у него есть друзья, которые далеко от него живут, и они постоянно не общаются в соцсетях, он не видит, не знаю, сторис, какие-то напоминания о них, то человек может просто об этих друзьях забыть и через несколько месяцев или даже лет вспомнить, что он не общался с очень близкими людьми своими. И многие люди могут на это...
Не поздравлял с днем рождения.
Да, да, и если у него нет напоминаний, он просто забудет о существовании этих людей. И многие близкие люди, у которых родственники с СДВГ, они начинают обижаться на них. Я как человек с СДВГ столкнулась с этим, например, на примере мамы, которую я очень люблю, но я ей регулярно забывала звонить, и мама обижалась. И в итоге я, как компенсированный СДВГшник, просто стала ставить себе напоминание еженедельно позвонить маме, чтобы об этом не забывать.
А вот чтобы сразу, ну, я уверен, что сейчас вот точно будут скептики, которые, значит, все это послушав, скажут, о, ну, это, ну, опять, это как с депрессией, да, ну, это вам так захотелось, вот вы нашли себе лазейку, это я, конечно, ни в коем случае не вам, но это я от лица скептиков. А известно ли какой-то биологический субстрат, то есть что там у людей, допустим, нарушена связанность, там, не знаю, двух полушарий, или там какая-то проводимость, там, не знаю, дофаминовой системы там на 20% ниже, опять же, фантазирую сейчас из головы, просто пытаюсь пояснить, что я имею в виду под биологическим субстратом.
Да. Такое есть. Это как раз для скептиков, которые скажут, ну нет, у вас никакого СДВГ, вы эгоисты, просто не помните про маму. Но на самом деле просто действительно у нас работает мозг по-другому, мы не умеем скучать по людям, это прям объективно. То есть в этом есть и плюсы на самом деле. Многие люди с СДВГ, они говорят, что им проще, например, переживать расставание, когда им там перестает писать какой-нибудь абьюзер с целью создать там какие-нибудь эмоциональные качели, это на СДВГшников может и не сработать на самом деле, потому что они просто забудут, что им должен кто-то там писать. Вот. И у людей с СДВГ действительно мозг работает по-другому. Хоть ученые скромненько говорят, ну, нам еще не совсем известны механизмы СДВГ, но биологический субстрат однозначно есть. Это можно увидеть и при нейровизуализации мозга. Если посмотреть на мозг СДВГшника, там многие области просто меньше по размеру, там префронтальная кора, или, например, области, которые отвечают за координацию движений. У СДВГшников координация движений тоже нарушена, поэтому чаще травмы бывают, например. И есть также нарушение нейромедиаторов головного мозга, снижена выработка дофамина, норадреналина. Именно благодаря этому помогают стимуляторы и антидепрессанты, которые влияют на эти нейромедиаторы. Или, например, мы видим четкую генетическую связь. Если родители страдают СДВГ, то и дети их с большей вероятностью будут СДВГ страдать. Вот так.
Да, вообще кажется, что просто... Это я сейчас решил пофилософствовать прямо в программе. Допустим, есть депрессия или СДВГ, или еще что-то посерьезнее. Хотя я считаю, что и это, и другое серьезное. Но мне просто другие еще диагнозы пришли в голову. Вот. И порой, наверное, какая-то часть людей. Просто я сужу по себе. Я бы тоже так раньше думал, если бы я не занимался научной журналистикой уже довольно много лет. Наверное, считают, что это состояние, оно такое своего рода... Ну, можно описывать как черно-белую, как такую дихотомичную систему. Либо оно есть на 100%, либо его нет. Вот. Но кажется, они... Кажется, вот эти все наши психические особенности, которые могут перетекать в расстройства, которые могут перетекать в тяжелые диагнозы и там вообще в дезадаптацию и полный распад личности. Ну, я имею в виду, да, если идти от самых легких до самых тяжелых, кажется, они все лежат на каком-то континууме. Нет какого-то переключателя. И если бы давно, как в случае с какой-нибудь фенилкетонурией, был обнаружен какой-нибудь рецессивный признак, можно было бы с помощью CRISPR-Cas9 его отрезать и делать хороших уже не больных или не болезненных людей. Но, судя по всему, отвечает огромное количество кусков генома, возможно, даже их связь между собой тоже как-то за это отвечает, что-то ближе, что-то... А может, еще эпигенетика подключается. Вот. И поэтому совершенно понятно то, что вы говорите, что, допустим, если у родителей есть какое-то, какие-то намеки, да, одних психических расстройств или других, это, к сожалению, и хорошая, и плохая новость, да, то есть плохая в том, что если у ваших родителей что-то такое есть, то вы должны быть готовы, что это... ваш индивидуальный профиль рисков, как сейчас говорят. А хорошая новость в том, что это все зависит от многих факторов, совершенно не обязательно оно воспроизведется, точнее, оно с огромной вероятностью не воспроизведется точно, но, возможно, какие-то элементы будут присутствовать. Поэтому, наверное, СДВГ, как тоже один из многофакторных таких симптомов, Вот тем более вы говорите, если там префронтальная кора меньше, да, там координация движений меньше. Ну, за это же, очевидно, разные гены отвечают. Вот,
и... Абсолютно точно, да. Полигенетическое заболевание. Но вообще сейчас интересно, ваша философия пошла. Если вы не слышали раньше про спектр нейроотличий, то вы, да, изобрели сейчас эту...
Не слышал.
Идею. Вот. Ведь нет такого, что СДВГ либо есть, либо нет. Действительно, есть континуум, на котором распределены люди от нейротипичных, у которых нет симптомов СДВГ, до людей с СДВГ очень выраженным, которые требуют даже медикаментозного вмешательства для коррекции симптомов. И люди распределены по этому континууму, как на спектре, и симптомы легкого СДВГ могут быть у многих людей, но кто-то сталкивается с действительно тяжелыми проявлениями этого синдрома. И я знаю, что есть такое движение нейроотличий, нейродивергентов, которые говорят, что не нужно называть СДВГ, РАС, это расстройство аутического спектра, заболеваниями, потому что это не болезнь, это просто особенность работы нашего мозга. Да, в каком-то плане я с ними согласна, поскольку есть даже теории, которые говорят о том, что, например, люди с СДВГ, поскольку они более любопытные, более активные, они были нужны нашему обществу, потому что они изучают новые территории, у них меньшее чувство страха может быть, за счет этого для поиска новых впечатлений они какие-то совершают открытия, открывают новые земли и так далее. Но, с другой стороны, иногда все-таки СДВГ, оно может как серьезное болезнь на человека влиять, человеку ставят конкретный диагноз, врачи-психиатры назначают рецептурные препараты, и то есть вполне соответствует в таком случае СДВГ заболеванию.
Так полагаю, шизофрения, если слушать лекции Роберта Сапольского, тоже, по крайней мере, гены, которые там отвечают за разные штуки, полезны были нашей популяции, иначе бы их просто отбор за такое количество лет убрал, уничтожил. Но да, они остаются, конечно. Они остаются не как атавизмы. Еще совсем недавно, возможно, это были какие-то шаманы или какие-то люди, которым снисходило откровение, или какие-то гениальные художники. Всем же известно, что гениальные музыканты, гениальные художники частенько бывают оторваны от окружающего мира. Но это совершенно не обязательно, что они больны шизофренией. Просто, скажем, шизофрения – это еще более, наверное, сложное, такое мультифакторное вообще заболевание, с которым ничего не понятно. Вот, и там, наверное, огромное количество каких-то признаков за него отвечает. Так, у нас почти закончилось время до перерыва, но все-таки я хочу вот что спросить. Я вот перед записью программы специально прошел некий тест, который я нашел в интернете. Кажется, там их несколько. Тест, ну, это какой-то диагностический тест, шкала Брейвика, кажется, называлась. Вот. Ну, их там 4 было на выбор, я просто выбрал некое, которое короче, 25 вопросов. И она мне сказала, что... Я на них честно отвечал, там все вопросы были про детство, про особенность поведения в детстве, что у вас практически отсутствуют симптомы СДВГ. Что было для меня удивительно. Некоторые люди мне говорили, что ну, у всех нас присутствует, у тебя тоже, наверное, в какой-то степени. То есть удивительно, вроде как оказалось меньше. Даже 2 вопроса задам, но у нас 1,5 минуты, но... Мы можем к этому вернуться и после перерыва. Первый вопрос. Насколько можно все-таки такому, например, тесту доверять? И второй вопрос. Ориентируясь на какие-то критерии, я не знаю, может, на те же тесты скрининговые, там еще что-то такое, на DSM, какова доля все-таки людей, у кого прям твердо можно считать СДВГ в человеческой популяции?
Начну, наверное, со статистики, потому что она покороче. Есть данные статистики, которые говорят, что в среднем популяция около 3% людей с СДВГ, причем чаще диагностируют его в более развитых странах, возможно, из-за доступности медицинской помощи. Да. А в США порядка 5% детей получают диагноз СДВГ. Ну, лично у меня складывается впечатление, что все-таки даже в США недодиагностировано СДВГ, потому что я вижу гораздо больше людей с этим синдромом.
Тесту можно доверять? Хотите, можем перенести этот вопрос на вторую половинку.
Да, давайте на другую часть расскажу поподробнее.
Хорошо. Тогда я спрошу Ирину, значит, во второй половине программы, насколько можно доверять тестам на СДВГ, особенно таким, которые, ну, в принципе, какая разница, где этот тест, в кабинете врача или в самостоятельно ты делаешь в окне браузера? напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорим о синдроме дефицита внимания и гиперактивности у взрослых, СДВГ так называемый. У нас в гостях Ирина Галеева, невролог, сомнолог, главный специалист клиники доказательной медицины «Рассвет», автор книги «Вынос мозга» и блога о медицине «Доктор Галеева». Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Забыл вам сказать вначале, что мы в записи, но, знаете, иногда у нас программы в записи тоже бывают очень интересные. Вот, и, ну, в общем, иногда бывает в записи, иногда бывает в прямом эфире. Сегодня у нас Ирина Галеева, невролог, сомнолог, главный специалист клиники доказательной медицины «Рассвет», автор книги «Вынос мозга» и блога о медицине «Доктор Галеева». Здравствуйте, Ирина, еще раз.
Здравствуйте еще раз.
В первой половине мы обсудили, что же такое СДВГ у взрослых. Будет странно, если вы никогда не слышали, но тем не менее, если никогда не слышали, вот услышите впервые от нас. Значит, я вот что спросил перед перерывом. Прошел я сам тест на СДВГ, он мне сказал, что у вас вообще практически нет. Ну, то есть какие-то минимальные баллы, там надо 36 баллов было набрать, а я набрал что-то 9 или 10, вот, что типа очень мало. Вот насколько можно таким тестам доверять?
В принципе, можно доверять. Правда, я не знакома конкретно с тем тестом, который вы прошли. А так есть, например, тест, так называемая шкала оценки СДВГ у взрослых Коннорса, который вообще одобрен даже ВОЗ для диагностики. А вообще мы часто используем более короткую шкалу для самодиагностики СДВГ у взрослых. Она называется ASAS. Такая шкала очень удобная, там буквально 18 вопросов, ее довольно быстро можно пройти. Угу. И тоже у нее довольно хороший диагностический потенциал.
То есть, если человек прошел такой тест, такую шкалу, у него на экране появилось, вот у вас есть симптомы СДВГ, все, он может считать, что у него есть СДВГ. Или все-таки диагноз должен поставить врач?
Смотря какие цели у человека, если в целом ему интересно, есть у него СДВГ или нет, то он может пройти этот тест, посмотреть, сравнить со своими ощущениями, согласиться, не согласиться со шкалой и продолжать жить дальше с этим знанием, возможно, использовать какие-то лайфхаки, которые доступны в интернете по запросу СДВГ. Но если у человека, например, есть какие-то выраженные проблемы, да, он хочет получать медикаментозную помощь, то тогда можно обратиться к врачу, чтобы врач действительно подтвердил этот диагноз. Иногда это бывает сложно отрицательные результаты, когда у человека шкала ничего не показывает, потому что он как-то недостаточно правильно понял, например, вопросы, которые там задавались, или, например, настолько привык жить к такому состоянию, что на многие вопросы отвечает, что у него такого не бывает, даже уже не замечая, что у него бывают такие симптомы. Конечно, это больше характерно для людей с тревожными или с депрессивными расстройствами. Я вижу часто, как объективно у них есть депрессия или какое-то тревожное расстройство, но при этом по шкалам у них все отлично, потому что просто человек настолько привык жить в таком состоянии, что он уже игнорирует такие симптомы. Поэтому если человек со шкалой не согласен, то ему кажется что-то похоже, что у него есть СДВГ, а шкала показывает, что СДВГ нет, тоже можно обратиться к врачу, чтобы диагноз подтвердить и получать необходимую помощь.
К какому врачу идти?
Психиатру или к неврологу, которые специализируются на СДВГ. Важно тут именно специализация, потому что многие психиатры не очень СДВГ осведомлены и могут просто пропустить этот синдром.
Вы сказали, вот, допустим, симптомы СДВГ, но гипотетически же может быть, что у человека и СДВГ, и, например, тревожное расстройство, или СДВГ и депрессия. А может ведь СДВГ, ну, то, что вы описали, особенно если это в достаточно серьезной степени, это же довольно сильно мешает жить. На фоне этого всего может ведь развиться, наверное, вторичная какая-то депрессия, ну, как вот следствие дезадаптации.
Абсолютно верно. Более того, нам статистика говорит, что многие люди с СДВГ страдают дополнительно тревожным или депрессивным расстройством, а у многих даже есть сразу три заболевания, например, тревожное, депрессивное расстройство и, собственно, СДВГ. И при СДВГ у людей изначально есть проблемы с эмоциональной регуляцией, они больше... более эмоциональны, их легче фрустрировать. У людей с СДВГ, у многих есть такое явление, как патологическое избегание требований. Это когда любое малейшее требование у человека вызывает сильнейшую тревогу и избегание действий, связанных с этим требованием. Приведу пример. Это когда человек собирался помыть посуду, он прям захотел, думает, наведу порядок, помою посуду. И тут ему кто-то говорит, слушай, а помой посуду. И человек тут же,
не хочу.
Все, я больше не хочу этого делать. Спасибо большое, что это попросил. И это абсолютно абсурдно воспринимается. Вот почему человек сам хотел сделать что-то, ему попросили сделать это, то есть он своим действием может осчастливить и себя, и другого человека, ублажить, скажем так. Но он почему-то начинает испытывать такое сильное сопротивление. Причем это проявляется не только в отношении прямых просьб, это могут быть даже такие скрытые просьбы. Например, когда человек идет на какое-то социальное мероприятие, ему там надо поддерживать small talk, ему нужно как-то определенно одеться, дарить подарки, и уже вот эти ожидания, они могут его отталкивать от этого мероприятия. Или, например, человек даже может прокрастинировать собственные желания, потому что собственные потребности, например, сходить в туалет, поесть, спать, они могут ощущаться как требования, и из-за этого возникает такая прокрастинация физических симптомов. Хотя вот, казалось бы, есть же такая распространенная фраза, что самый мотивированный человек – это человек, который хочет в туалет. Но у СДВГшников это не работает, потому что многие люди с СДВГ, они чувствуют, что у них, например, наполнен мочевой пузырь, им нужно в туалет, но они будут продолжать до последнего страдать, делать какое-то дело, которое им мешает, и вот не будут идти в туалет, потому что им лень. Это просто звучит абсурдно, но так и есть. Многие люди с СДВГ с этим сталкиваются.
Ирина, тогда такой вопрос к вам. Ну, как говорится, если не хотите, не отвечайте. Но так как вы уже совершили это самораскрытие, сказали, что вот у вас тоже этот синдром имеется, вот. А как это ощущается внутри человека? Вот даже вот это вот, когда человеку с СДВГ какая-то просьба интерпретируется как требование, какие стопоры здесь срабатывают? Почему не хочется? Что, может быть, такое с детства, или это уже появляется во взрослом возрасте, когда там заставляли на учебу, на работу ходить?
Такое больше выражено у людей, у которых есть еще склонность, например, к РАС, да, расстройству аутического спектра, которое часто с СДВГ идет. И такое я наблюдаю больше у людей, которые именно довольно выраженным расстройством аутического спектра, проблемы с распознаванием эмоций испытывают, алекситимия так называемая, и они собственные эмоции не могут считать, они не понимают, что у них требования вызывают тревогу, они вот этого человека, который у них что-то просит, воспринимают как агрессора, и могут даже конфликты возникать на работе, и люди могут даже начальнику отказывать выполнять какие-то просьбы, которые они не понимают, зачем делать. А у меня все-таки немножко по-другому протекает СДВГ, оно же разное бывает у всех людей. Помните, я говорила, есть невнимательный подтип, есть гиперактивный, да, и так далее. У меня нет проблем с распознаванием эмоций вообще, в том числе и своих собственных, поэтому конкретно патологическое избегание требований у меня не очень выражено, так, в пределах нормы практически. У меня СДВГ больше беспокоило, как, во-первых, проблемы с временной слепотой, то есть мне тяжело вообще планированием заниматься было и так далее, но с этим я справилась благодаря тренингам, которые существуют специально для людей с СДВГ, благодаря тайм-менеджменту. Я вообще от души могу порекомендовать книгу «Джедайские техники», которую написал Макс Дорофеев.
Максим Дорофеев, да-да-да.
Да, потому что это очень СДВГшная книга. Мне кажется, у него, возможно, тоже есть СДВГ, потому что он очень классно все описал, как должно помочь людям с СДВГ.
Да, ну, не примите за рекламу, но это просто вот... Я тоже читал эту книгу, но вот, кстати, мне как будто бы чуть-чуть не заходило. И вот, возможно, это говорит о том, что у нас разные... То есть мне было ощущение, что, знаете, вот он, ну вот слишком иногда в каких-то моментах слишком пытаются все систематизировать, все идеализировать как-то. Вот мне иногда хочется просто расслабиться, и оно у меня само получается.
Поэтому, возможно, у вас нет СДВГ или, по крайней мере, вот этого симптома временной слепоты, потому что у людей с СДВГ настолько выражена временная слепота, что, например, нужно ставить постоянно таймеры на любые действия. Вот у меня это так и работает. У меня стоят колонки в каждой комнате, я их прошу поставить таймер на какое-то время, чтобы сильно не увлекаться чем-либо. Ведь у людей с СДВГ есть такая штука, как гиперфокус. Это одновременно и наша суперсила, и наше проклятие. Гиперфокус – это когда человек очень сильно чем-то увлекается, уходит во что-то, и это здорово, когда это касается работы. И тогда СДВГшник будет суперкомпенсированный. Вот как я, например, мне очень интересна медицина, тема СДВГ, и я могу часами эту тему изучать, забывая как раз сходить поесть, в туалет и так далее, и так далее. И это здорово. В этом плане это хорошо, хотя, конечно, за это тоже могут быть проблемы в виде истощения. Поэтому, конечно, свой гиперфокус лучше контролировать. А ведь бывает гиперфокус, и даже у меня, связанный с какой-нибудь фигнёй. Например, мне там в ночи захочется провести какое-нибудь расследование по жизни своего бывшего одноклассника, и я приду в себя через пару часов, потому что я там изучаю уже странички каких-нибудь его дальних родственников. Но это просто безумие, конечно, поэтому нам вот эти таймеры нужны, и поэтому методика вот Максима Дорофеева, она очень подходит людям с СДВГ, на мой взгляд. Также, что у меня есть такого интересного из проявления СДВГ, вот, например, проблемы с временной слепотой, это можно справиться при помощи тренингов, да, ставить таймеры, вести по определенному различные приложения для управления времени. Людям с СДВГ очень сложно ставить приоритеты. Когда человек без СДВГ, он видит список дел, и он просто видит, какое дело ему стоит выполнить. Человеку с СДВГ может потребоваться какой-нибудь там квадрат Декарта, матрица Эйзенхауэра, чтобы, блин, понять, что из дел важно. Так, да, реально. Хотя, казалось бы, это очевидно. А есть штуки, которые очень плохо поддаются тренингу как раз. Например, это такие вещи, которые больше замешаны на метаболизме головного мозга. Например, у человека может быть паралич исполнительной функции у человека с СДВГ. Это когда человек лежит, он знает, что ему нужно что-то сделать, у него в голове крутится: давай, встань, ты уже ленивая дрянь, давай, займись этим делом. Он сам себя пытается замотивировать, но он просто как будто парализован, он не может начать делать это. Или может быть такое, как бесконечный поток мысли. Мысли действительно перепрыгивают друг на друга. Они возникают от малейшего стимула. И я, как человек с СДВГ, от этого ужасно страдала раньше, по крайней мере. Мне даже приходилось... и до сих пор я так делаю, переливать всякие косметологические средства в баночки без надписей. Потому что если передо мной стоят там баночки шампунь, кондиционер, я на них бросаю взгляд, у меня тут же в голове начинает вспыхивать мысли, как будто голос говорит: вот, шампунь, там, 3 в 1, скидка 20%, еще что-то. И вот, чтобы уменьшить эти визуальные стимулы, как раз приходится создавать такой минимализм, да, как называют визуальный, чтобы убрать визуальный шум, короче. Некоторые люди этого не понимают, говорят, что за бренд, что за визуальный шум, но есть очень классная визуализация у некоторых блогеров, как живет человек с СДВГ, когда снимается видео как бы от первого лица, человек переводит взгляд с одного на другой объект, и у него внутри один или несколько голосов начинает озвучивать, что: о, вот нужно полить цветок, ой, вот лежит браслет, про который я давно забыл, ой, надо отнести, оплатить счета, и так далее, и все это какой-то какофонии просто звуков. И это, возможно, связано в том числе с нарушением работы нейромедиаторов, и поэтому очень хорошо лично мне помогла фармотерапия. Когда тренинги вот перестали работать.
Вот. Да. Отлично. Как раз мы и переходим, да, к тому, что помогает. Вот. Ну, вообще, конечно, хотелось бы еще немножко от каких-нибудь от вас методик, техник, лайфхаков, но раз вы перешли к фармтерапии, вот давайте скажем, а что помогает СДВГшникам, если, правда, эти вещества не являются запрещенными?
Ну, вообще, к сожалению, большинство препаратов, стимуляторов, которые хорошо помогают при СДВГ, хорошо изучены, они в России запрещены, потому что являются...
Одновременно рекреационными препаратами, да.
Да.
Мы их поэтому не будем упоминать.
Не будем, да, рассказывать, потому что все равно это даже с практической точки зрения в России.
То есть даже врач не может выписать, потому что я знаю, что некоторые другие препараты при других заболеваниях, ну, не знаю, при онкологических, например, могут выписывать, но там особый список, особый порядок утилизации, а тут невозможно, да, даже по рецепту.
Да, поскольку тут еще проблема в том, что эти препараты просто не зарегистрированы в России. Да? Действительно, есть сильнодействующие обезболивающие, которые считаются наркотическими, они выписываются по строгим рецептам, но эти препараты, они объективно есть в аптеках. А вот этих препаратов их в аптеках нет, и кто-то там как достает через черный рынок, но это просто может быть опасно для самого человека.
Конечно.
Он может, да, поэтому я бы такое совершенно не рекомендовала делать, тем более есть аналоги. Например, самый известный и доступный препарат – в России он больше известен под торговым названием Стратера, но вообще действующее вещество там атомоксетин. Это антидепрессант, который относится к селективным ингибиторам обратного захвата норадреналина. То есть, грубо говоря, у человека становится больше норадреналина в головном мозге. Это свой собственный норадреналин лучше задерживается. У людей с СДВГ как раз проблемы с недостатком норадреналина, скажем так, и этот антидепрессант очень хорошо помогает. Конечно, есть и побочные эффекты, от него может быть сухость во рту, потливость, может усилиться тревожность и так далее, но если препарат подойдет, человек даже будет игнорировать какие-то неприятные побочные эффекты, как, в принципе, я это делаю, потому что эффект, конечно, просто вау, особенно в начале. Человек с реальным СДВГ очень хорошо замечает, например, вот этот паралич исполнительной функции, когда не можешь начать делать дело, он просто проходит, и ты начинаешь просто завидовать человеку нормотипичному, что он просто может пойти и сделать дела, и это он делает бесплатно и не тратит довольно большое количество денег на то, чтобы получить эту способность. Или, например, вот эти мысли в голове, да, бесконечно, они действительно смолкают. Правда, у меня гораздо меньше это произошло, но люди, которые, например, стимуляторы за рубежом используют, они чуть ли не плачут от счастья, потому что у них, наконец-то, в голове тишина. Ушли вот эти скачущие постоянно мысли. Это, конечно, очень шикарно, поэтому если есть симптомы СДВГ, которые мешают жить, не помогают практические навыки, не помогают компенсировать никак, то вполне можно обратиться к врачу, получить рецепт на препарат и попробовать его. Возможно, это поднимет жизнь на новый уровень.
Да, но мы всегда в таких случаях обязательно делаем оговорку, что никаких рекомендаций мы не даем. Вы нас, пожалуйста, не слушайте, только чисто из информационных соображений. Вот. А слушайте своего лечащего врача, он вполне возможно лучше разберется в постановке диагноза, может быть, там еще что-то другое, а есть не только ингибитор обратного захвата норадреналина, но и совместный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина, и, может быть, вам вообще что-то другое. Короче говоря, только под контролем врача, только по рецепту и только когда вы уверены и осознаете, что вы делаете. Хорошо, то есть есть препараты, да, даже есть препараты в России, это хорошая новость. А какие-то, может быть, еще? Я сейчас такой тоже неожиданный ход для научной программы, но просто тут вот как СДВГ, это как некоторые другие штуки, которые мы начали изучать, фиксировать относительно недавно, хотя у людей, наверное, было и раньше понимание, кто страдал, и поэтому не так все это популярно, и таблетки, конечно, вызывают страх, а врачи и вся эта психиатрия стигматизирована. Может быть, какие-то, я не знаю, есть народные средства, может быть, есть какие-то, я не знаю, немедикаментозные подходы, которые тоже могли бы помочь человеку, ну, допустим, в относительно несложной форме СДВГ.
Ага. Ну, вообще, интересно с всякими народными методами. Конечно, в большинстве своем это полное мракобесие. Всякие БАДы, нотропы, травки, муравки и так далее. Но интересно, что не так давно появилось небольшое исследование шафрана, пряности. Оказалось, что люди, которые употребляли капсулы с шафраном, у них уменьшились симптомы СДВГ. Правда, исследование маленькое, не очень надежное, но, тем не менее, это привело к какой-то колоссальной волне.
Поэтому
употребление чая с шафраном, да. Это просто довольно забавно, но, как бы, да, я бы тоже не рекомендовала больше каких-то там норм этого шафрана употреблять, потому что даже какой-нибудь безобидный мускатный орех, он на самом деле может быть очень токсичным. А о токсичности шафрана я тоже не знаю, нет ли какого-то риска получить отравление. Вот, поэтому в основном...
Даже, извините, что перебиваю, я смотрел лекцию одного популяризатора науки. Ромашка. Во-первых, есть несколько видов, которые похожи друг на друга, и поэтому сборщики могут не совсем то собирать. А там целый набор алкалоидов. Не то, что она будет плохая, но, например, какой-то из видов, например, если его хорошенько заварить, может действовать на систему там, вот, цитохрома, который способствует там, переработки некоторых химических веществ в организме. И, например, если одновременно принять ромашковый чай с какими-то препаратами, то, например, действие может уменьшиться. Вот. Я уж не говорю о таких неисследованных веществах, как там мускатный орех, шафран, куркума. Они используются в традиционной медицине очень давно. И, может быть, мы выявим какие-то вещества внутри, но пока это просто коктейль. Вот, то есть надо отдавать себе отчет, что если ты завариваешь, там, не знаю, чай с мятой, мелиссой, ромашкой, там, еще чем-нибудь, то ты просто получаешь коктейль, водный экстракт, там, не знаю, десятков, сотен веществ, часть из которых может успокаивать, часть стимулировать, часть наоборот. В общем, это терра инкогнита, поэтому тоже чисто под собственную ответственность. Я бы не советовал все-таки.
Угу. Да, вообще подписываюсь под каждым словом, особенно там мне, как неврологу, знакомы всякие чи с зверобоем, которые любят использовать как легкий антидепрессант, но по сути это очень опасно, потому вот что нельзя предсказать опасно концентрацию, да, вещества в зверобое, и люди опасаются пить антидепрессанты, где отмеренная доза вещества, но при этом смело хлещет этот чай зверобоем, и в итоге сталкиваются с серотониновым синдромом, который мы никогда практически не видим на антидепрессантах, а вот на безобидных, казалось бы, травках такие страшные симптомы видим. Вот, поэтому лучше действительно не рисковать, все препараты только по назначению врача, а вот сейчас могу рассказать про всякие вещи, которые можно использовать. Вот почему-то мне в голову пришло, я, как любой СДВГшник, сейчас уже 100-500 раз поменяла позу, пока все говорила, и чтобы справляться с такой гиперактивностью, импульсивностью, можно же использовать специальные фиджеты. Это маленькие штучки, которые человек крутит в руках, типа спиннера, каких-то щелкающих кнопочек, попытов и так далее, и так далее. И классный вариант для женщин и для мужчин, которые носят украшения, это кольца а-ля спиннеры разные. Вот жалко, у нас видеоряда нет, но у меня несколько таких колец есть, которые можно по-разному крутить, и это очень помогает.
То есть что-то крутить в руках.
Да. Да, конечно, это немножко может смущать незнакомых с СДВГ людей, что человек его не слушает, что-то крутит, что-то щелкает, но на самом деле, когда человек с СДВГ сидит и смотрит на вас и типа слушает, скорее всего, у него все пролетает мимо ушей. А если он чем-то щелкает, что-то рисует параллельно, то, скорее всего, он сконцентрирован и каждое ваше слово ловит, потому что обязательно нужно что-то делать, чтобы это помогало концентрироваться. Но при этом людям с СДВГ лучше избегать мультизадачности, когда сразу несколько вещей человек делает, потому что это еще дополнительно снижает внимание даже у здоровых людей, потому что человек отвлекается то на одно, то на другое. Лучше выделять под каждый слот времени какое-то одно действие.
Что-то еще, может быть, помогает?
Ой, здесь вообще лайфхаков очень много. По планированию, наверное, самых простых, мне кажется, вообще золотое правило любого человека с СДВГ – это записывать просто все, все подряд. Это должно быть золотым правилом. То есть человек вспомнил, что что-то ему нужно сделать, это нужно сразу записать. Это как раз то, что говорит Макс Дорофеев, создать себе, забыл, как называется, типа банк входящих, куда он записывает все свои дела, а потом уже можно сесть, все это разобрать. То есть любая мысль, идея, действие, задача, все должно туда лететь, чтобы ничего не забывать. Иначе большой шанс, что об этом просто человек забудет. Но и нужно себя беречь от гиперфокуса, от выгорания, от переутомления, и ставить себе не больше 3 крупных задач каких-то на день. Иначе можно очень сильно переутомиться.
Слушайте, ну, к сожалению, у нас времени почти уже не осталось. Вот. Ну, я хочу поблагодарить нашу гостью. Ирина, спасибо. И спасибо, что поделились личным опытом. Я очень надеюсь, что все-таки наша программа Я прекрасно понимаю, что будут и скептики, но для тех, кто действительно страдает, возможно, для них будет какое-то облегчение, и они сразу почувствуют, что они узнали себя, и, может быть, что-то возьмут. В общем, очень на это надеюсь. Собственно, ради этого мы ее и сделали. Спасибо большое. У нас в гостях была Ирина Галеева, невролог, сомнолог, главный специалист клиники доказательной медицины «Рассвет», автор книги «Вынос мозга» и блога о медицине доктор Галеева. Спасибо большое.
Спасибо большое, что пригласили.